Мы продолжаем читать наставление Евагрия Монаха, наставление о подвижничестве. И сейчас разбираем, начнем 65-й абзац. Демонскому помыслу противостоят три помысла, отсекая его, когда он закоснеет в уме. Ангельский наш, исходящий от нашего произволения, когда оно устремляется к лучшему. И другой наш, подаваемый человеческим естеством, которым движимы и язычники. Любят, например, детей своих, почитают родителей своих. Доброму же помыслу противятся только два помысла – демонский и наш, исходящий от нашего произволения, уклонившегося к худшему. Ибо от естества не исходит никакой худой помысл, так как изначало мы не были злы, потому что Господь сеял доброе семя на селе своем. Было время, когда не было зла, и будет время, когда его не будет. Семена добродетели неизгладимы. Удостоверяет мне в этом тот евангельский богач, который и осужден, будучи в ад, милосердствовал о братьях своих, и милосердие, а милосердие есть наилучшее семя добродетель. Авва Евагрий говорит, что доброму помыслу противостоят два помысла, а злому помыслу противостоят три помысла. Суть этого, скажем, умозрительного заключения в том, что от естества человеческого ничего плохого в человеке нет. Природное добро, естественное добро – тоже добро. И это естественное добро не может быть злом, не может разрушить человека, и это естественное добро, оно может противостоять злому помыслу. В этом смысле это можно назвать абзацем маленькой песни об естественном добре. Естественный помысл оказывается естественным помощником для борьбы со злом. Естественным это хорошо, потому что он как бы обретается всегда при нас. Насколько мы по естеству просто люди, настолько у нас уже есть помощник, помогающий нам бороться со злом. Если естество разрушено, если в естестве ничего хорошего не осталось, то все естество извращается, и таким образом нет даже естественных сил, нет даже хоть какой-нибудь возможности сопротивляться злу. Понимаете? Вот, скажем, женщина по естеству любит своего ребенка. Это естественно. Когда она не любит его, это против естественно. Никакой, скажем, благодати в том, что она любит своего ребенка, нет. Это естественное движение. Но это естественное движение является силой, силой, помогающей бороться со злом. Для того, чтобы, скажем, зайти на высоту добродетели, нужно кое-что, кроме материнской любви. Но само это восхождение на высоту добродетели начинается с того, что женщина любит своего ребенка, она заботится о нем, у нее возникает привычка жертвовать собой, и она способна это делать и уже и в других случаях. Когда она видит сироту, она способна его утешить, потому что она любила своего ребенка. Когда она видит несчастного человека, она знает, что нужно сделать, потому что постепенно, по благодати Божией, все дети становятся ей, все люди становятся ей как дети. И вот она с помощью этого естества может обыкновенной естественной любви, когда с сыном случается беда, она приходит в храм, и молитва делает ее совершенной, делает ее святой, делает ее удивительным человеком. А началось-то все с естественного человеческого свойства. И когда ей злой помысел, демонский помысел предписывает какое-то отчаяние, уныние, какую-то там скорбь или жажду наживы, что угодно, приходит сын и говорит: «Мама, помоги мне». И женщина забывает о своем унынии, о своем отчаянии, о своем гневе, о своей нищете. И демонский помысел бессилен. Она идет и помогает сыну. Делает обычное житейское дело, и когда она его сделала, когда она покормила сына, уложила его спать, когда она выслушала всю его там несчастную жизнь, вот, и погасила светильник его в комнате и вышла, она понимает, что от ее страстей, которые мучили ее до того, как пришел сын, не осталось и следа. Вот что может сделать естественное чувство, и оно делает это. Делает всегда, делает безусловно, помогая людям даже там, как, где вроде и помощи-то некуда взять. И тогда, когда кажется, что все оставили. Но, а если маму убедить, что ничего хорошего в ее заботе о сыне нет? Что так делают только плохие матери, что сын самостоятельно, пусть как хочет, так и живет. И вообще это даже и не сын, он вполне живое существо, пусть его государство воспитывает. Кто-нибудь общество воспитывает, а мне до этого ребенка нет, дела нет. Вот когда это естество исчезло, ведь остановить разложение человека нечем. Нечем. Любой алкоголик может остановиться в своем самом мерзком падении состоянии, когда видит собственного сына с болью, смотрящего ему в глаза. Или жену. Любой человек может остановиться на краю пропасти, может остановить руку свою для убийства, занесенную для убийства, если увидит беззащитного ребенка. Если он не может этого сделать, ему ничем не помочь. Потому что естество умерло. Естественные вещи в нем увяли. Он остался только один на один со своим произволением. А произволение у него слабое. Евангелие он не читал, о Боге ничего не слышал. Воспитывать его никто не воспитывал. Никаких подпорок у него нет, и воля, и разум у него слабые. Замутненное, измученное сердце, гордое, злое. И вот поэтому человек становится абсолютно бессилен. Вот. Почему? Не те люди, нет. А враг рода человеческого восстает на естественную нравственность. Вот почему ему это надо. Потому что если он добьется, что все естественное нравственное добро исчезнет, с человеком можно сделать все, что хочешь. Абсолютно. Он беззащитен перед лицом демонского помысла. Ни один человек ничего не сможет сделать, если естественная нравственность, если естество в нем стало развращенным, то есть испорченным, если он уже во всех своих проявлениях противоестественен, если уже там есть человеческое мясо, или убивать ребенка в чреве матери, или расстреливать или сажать на электрический стул стариков, чтобы не забивать время, или просто гуртом казнить всех заключенных, чтобы они не обременяли общество, или там другие разные гендерные извращения. Вот если все это станет достоянием всего человечества, сделать ничего нельзя. Человечество обречено. Никаким образом вернуть его и вытащить его из-под власти врага, вернуть его к нормальному бытию не получится, потому что все пути естества он извратил. Вот насколько важен естественный закон. Пятьдесят пятый абзац. Ум, ведущий страстную войну, не видит замыслов противника, ибо он походит в эту пору на сражающегося ночью во тьме. Но, стяжав бесстрастие, он удобно познает козни врагов. Почему, снова и снова можно сказать, почему ум ведет страстную войну? Враг, мир ли, ну пусть враг, действует всегда с помощью помыслов. Помысл – это такое валение, такая энергия, которая каким-то образом побуждает человека к действию. Это энергия, которая вовлекает в себя, дает толчок, импульс человеку совершить определенные действия, приобщиться к определенной мысли или к определенному состоянию. Вот это действие энергии, оно включает, захватывает, вбирает, толкает, двигает человека в направлении какого-то траектории движения, какого-то чувства, мысли или уже поступка. Человек, например, идет по улице в вполне мирном состоянии. Одного движения другого человека, просто внутри его собственного сознания, достаточно, чтобы ясный день померк, настроение испортилось, и человек возбудился гневом. И этот гнев порой не может потухнуть несколько дней. Или вот человек, например, живет, ни о чем не помышляет, всем доволен, благодарит Бога, выходит на улицу, одно движение, мгновенное, и он жаждет обладать этой вещью. Может, это машина, может, это какая-нибудь мебель, может, это дом, может, еще что-то. Но вот мгновенно пленяется его ум, и он понимает, что он жить дальше не может, пока он не будет обладателем этой вещи. И вот этих вот импульсов, входящих в сознание человека, их чрезвычайно много, им же не с числа. Каждый раз человек находится под влиянием тех или иных импульсов, и обычно он даже их не рефлексирует. А раз не рефлексирует, то никаким образом с этим и не борется. И понятно, что вот это движение, вовлекающее нас в какой-то, мотивируя нас к какой-то деятельности, включая нас в некое движение, в некие поступки, в некие переживания, в некоторые мысли, оно, вот это движение, вовлекающее нас в это, оно может быть опознано, определено, узнано только умом. В этом его задача, в этом его функция. На самом деле она в этом. Чтобы человек научился видеть и познавать все, что давать имя, давать название, определять нравственное качество всего того, что ломится, входит в его сознание. То есть главное, что должен сделать ум, это осознать импульс, который сейчас двигает мной, мотивирует меня к какому-то определенному действию или состоянию. То есть ум должен увидеть, что данный помысел несет зло или добро. Должен понять, данный помысел разрушает его или созидает его. От Бога он или от врага. И другого органа, кроме как ум, у человека нет. Чаще всего мы занимаемся запоздалой рефлексией. То есть мы приходим на исповедь, и накануне исповеди мы пытаемся рассмотреть какой-то промежуток времени, прошедший до исповеди, и найти, вот что мы сделали неправильно, именно сделали. то, что мы чувствовали неправильно или думали неправильно, обычно мы этого сразу даже не замечаем. Мы просто думаем о том, что мы сделали неправильно. Пытаемся отрефлексировать, вот это мы делали, почему мы это делали. И вот тогда мы начинаем размышлять над тем, что произошло, почему мы грешили. И вот этот вот запоздалый рефлекс – это обычное состояние каждого человека. Но если человек немножко дольше побыл в церкви, если его разум немножко становится чище, а значит здоровее, то он начинает анализировать свое состояние уже к окончанию дня. Иногда даже раньше, чем окончится день, человек начинает чувствовать, что что-то не так, что-то вот мир куда-то ушел, настроение какое-то портится, что-то происходит. И вот тогда он начинает размышлять, что не так, анализируя, разматывая как бы в замедленном, в обратном порядке вот события сегодняшнего дня, и обычно находит ту причину, которая привела его вот к тому, что сейчас он такой в полуразрушенном состоянии. И он уже к концу дня понимает, что все не так хорошо, и анализирует свою жизнь и приносит молитвы Богу для того, чтобы очистить вот этот совершенный грех. Но на самом деле подлинная духовная жизнь человека начинается тогда, когда ум начинает бороться с помыслом сразу. Когда ум начинает спрашивать помысел сразу, откуда он, и начинает понимать и исследовать этот помысел сразу. То есть он видит, понимает, что это такое, к чему это приведет, и именно сопротивляется. Не задним числом думает, что со мной произошло, а сейчас здесь пытается этот помысел отразить. Он борется с тем злом, которое пытается войти в его душу. И вот эти вот движения ума, стоящего на защиту, отражающие движение помыслов, это есть именно его сила, его бодрость, его целостность. Ум этот начинает потихоньку исцеляться. И вот когда это получается, когда он начинает бороться уже с помыслом, он замечает одну закономерность. Есть помыслы, заведомо плохие, которые он отражает. Есть помыслы, которые кажутся хорошими, он их принимает за хорошие, но он, и поэтому он их пропускает. И только потом задним числом понимает, что они вовсе не хорошие. И есть помыслы, про которые он знает, что они заведомо плохие, и он не может им сопротивляться. Вот это обычная опытная ситуация. То есть человек опытом познает это, и любой человек с помощью молитвы, таинств, покаяния, вошедший хоть в какую-то степень целостности своего ума, он все это может испытать, он все это может увидеть, что да, вот именно так оно все и есть. И мы знаем, вот только в прошлый раз читали отрывок из наставлений Авы Евагрии о том, что если человек принимает заведомо плохие помыслы, не может им сопротивляться, то значит у человека есть страсть. То есть есть помыслы, зло которых мы из-за страстности не видим, и есть помыслы, которых зло мы видим, но из-за страстей, из-за страстности мы не можем их отразить. То есть получается, вот эта наша страстность, она мешает нам двояко. Она мешает нашему уму отразить заведомо плохие помыслы и мешает нашему уму тем, что не дает увидеть подлинную суть плохих помыслов. И получается, что таким образом от нечистоты нашей души, от страстности нашей, от страстей наших, у нас вот такая большая проблема. Что же нам делать с этой страстностью? Как нам сделать так, чтобы ум был способен отражать вот это все? Чтобы он смог бороться со злом, вползающим в душу? Ведь, ну, ладно, скажем, есть страсти, злые помыслы, которых мы не можем отразить, но мы хотя бы от этого страдаем. Мы знаем, что он злой, ну вот увлеклись, Господи, помилуй, что-то делать надо, как-то бороться. Но ведь мы есть огромный спектр помыслов, огромный, гораздо больше, чем те злые помыслы, которые мы принимаем, а потом каемся. Есть много помыслов, которые мы принимаем, даже не подозревая о том, что они плохие помыслы. И не подозреваем мы именно из-за страстности нашей жизни. Поэтому очищать свой ум, очищать свое сердце с неизбежностью приходится. И, скажем, люди, которые утверждают, что все вот эта монашеская традиция, вся вот эта борьба за чистоту сердца, за чистоту ума, все это не нужно, все это лишнее, вот только ходи, веруй, причащайся, ну и, собственно, и все, потому что даже исповедь невозможна, если ум не будет видеть зла, вползающего в его душу. Но нам Господь велит быть мудрыми, мудрыми, и познавать, что есть воля Божья, и различать духов, различать зло и добро. И вот для того, чтобы очистить наш ум, подготовить к этому, необходимо очищать ум изучением заповедей и познанием Бога в молитве. То есть, когда мы изучаем всерьез, глубоко Священное Писание, постепенно эта чистота нашего ума приводит к тому, что мы почти легко опознаем те помыслы, которые кажутся добрыми, на самом деле злыми. То есть, чтение Слова Божьего нужно в первую очередь не для того, чтобы знать, вот, скажем так, богословие, не в том, чтобы разбираться в хитросплетениях библейской истории, а в том, чтобы очистить свой ум, и он бы смог бы отразить то зло, которое под видом добра вкрадывается в его душу. Второе, что необходимо, это очищать волю тренированием ее жизни по заповеди. То есть, когда человек принуждает себя жить так, как велит Бог, он достигает крепости ума. Ум способен выносить нашествие помыслов. Крепость ума очень важное свойство. Иногда ум просто расслабленный, и он не может сопротивляться просто потому, что нет никаких сил. Ведь это ж надо иметь внутреннюю силу сопротивления. И третье, что необходимо, это очищать сердце от страстей, чтобы ум имел силу к сопротивлению. Когда мы говорили, те страсти, которые, те страстные помыслы, которые входят в наш ум, и они имеют внутри сердца нашего страстное желание, страстное горение, то эти помыслы в нас коснеют, задерживаются. И поэтому нужно очистить сердце от страстей, чтобы ум имел силу эти страстные помыслы отражать.